Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Ваигаш. На следующей неделе у нас пост 10 месяца. Время, когда Вавилонский царь приступил к Иерусалиму и начал разрушать стены Иерусалима. И все это за грехи Иегуды. И думаю, совсем не случайно, в канун этого поста мы читаем недельную главу Ваигаш. Подходить, приближаться, выступать. И для нас самое важное при разборе очередной недельной главы Торы – это увидеть и услышать то, чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу. И сегодня хочу поделиться с вами, дорогие братья и сестры, тремя главными уроками, которым учит нас Иешуа Машиах через недельную главу Ваигаш. И поскольку наша глава является как бы завершающей главой, раскрывающей неправильные вещи во взаимоотношениях между братьями в семье Якова, которые начались уже с главы Ваишев, то для того, чтобы сделать эти выводы, нам нужно будет вспомнить некоторые ключевые моменты из предыдущих глав Ваишев и Микец. Итак, три главных урока, который учит нас Иешуа Машиах через недельную главу Ваигаш, Ваишев и Микец. Я их сразу назову, а потом более подробно разберем эти уроки. Первый урок очень важный. Я его назвал «Главный урок раскаяния». И он заключается в том, что Всевышний повторит ситуацию в жизни человека, именно ту ситуацию, в которой человек согрешил прежде. И сделает это Всевышний именно для того, чтобы проверить человека на истинность его раскаяния. Второй очень важный урок, которому учит нас Иешуа Машиах через недельную главу Ваигаш, так это то, как должна выглядеть настоящая братская любовь, которая готова положить душу свою за своего брата. И третий важный урок, которому учит нас Всевышний через Иешуа Машиаха, так это то, как должен относиться ученик Иешуа Машиаха к незаслуженным страданиям. Есть еще четвертый урок, о нем я скажу в конце. Итак, начнем с первого важного урока, который я назвал «Главный урок раскаяния», который можно сформулировать так. Всевышний повторит ситуацию, в которой человек согрешил прежде. И сделает он это для того, чтобы проверить этого человека на истинность его раскаяния. Мы знаем, что Всевышний судит человека по принципу «меда кенегед меда» – «мера за меру». Это значит, что если один человек сделал другому человеку зло, то по справедливому суду Всевышнего это зло вернется к нему. И вот здесь очень важна деталь. Именно то, как человек отреагирует на это зло, когда оно вернется к нему, от этого будет зависеть то, как сложится его судьба в последующие дни. У Сираха в 7 главе написано в 3 стихе «Сын мой, не сей на бороздах неправды, и не будешь 7 раз более пожинать с них». Другими словами, по закону сеяния и жатвы, в жизнь человека, делающего зло, это зло может вернуться к нему в 7-кратном размере. И, думая, зная этот закон, любой человек, прежде чем сделать это зло, подумает, а нужно ли ему это. Итак, единственное, что может остановить это умножение зла, это искреннее раскаяние человека. И весь вопрос в том, как оно должно выглядеть и какими действиями сопровождаться. Как-то мы говорили о сути праздника Рош-Ашана и Йом-Кипур. В Рош-Ашана Всевышний выносит приговор, а в Йом-Кипур, после 10 дней раскаяния, этот приговор запечатывается. Но если человек раскаивается в сделанном грехе, приходит ко Всевышнему, просит у него прощения, то Всевышний прощает такого человека. И мы говорили, что суть этого прощения в том, что Всевышний дает человеку время исправить и не только сделанный грех, который он сделал, но и исправить в себе те причины, которые заставляли человека делать этот грех. Другими словами, можно сказать, что суть прощения Всевышнего в его долготерпении. То есть в том времени, которое Всевышний дает человеку на исправление. Как ситуации, которую он допустил, так и того, что в нем допустило эту ситуацию. Так вот, когда наступает время посещения такого человека, чтобы проверить его на истинность его раскаяния, Всевышний снова повторит ситуацию, аналогичную той, в которой ранее этот человек согрешил. И яркий пример в Писаниях – это судьба Ягуды и его братьев, которые, по сути, возненавидели Иосифа напрасно. Давайте посмотрим, как все начиналось и чем все это закончилось. Иосиф по велению отца своего идет к братьям Шхем. Там он их не находит, и некто говорит ему, что они пошли в Датан. Иосиф пошел в Датан, и вот он подходит к Датану, и братья его увидели, и дальше читаем 37 глава Барешит с 18 стиха. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Убить человека за его сны, согласитесь, это несправедливо. По сути, это приговор невиновной души. И тут мы видим, как Рувим встает на защиту Иосифа. 37 глава с 21 стиха Барешит. «И услышал это Рувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». И вот тут начинает говорить Ягуда. Барешит 37 глава 26 стих. «И сказал Ягуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровью? Пойдем продадим его измальтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. По сути, украсть человека и продать его в рабство – это равносильно тому, что убить человека. Это будет долгая, мучительная смерть от непосильного труда и незаслуженных страданий. И известно, что из Египта не удавалось сбежать еще ни одному рабу. И мы видим, что все братья его послушались. Послушались Ягуду. Но я думаю, что кроме Рувима, поскольку Рувим надеялся вытащить его из рва до того, как братья его продадут в рабство. Но тут вдруг ниоткуда появляются медианцы, крадут Иосифа, пока братья кушают, и продают его измальтянам. И хотя Иосифа украли и продали измальтянам медианцы, Тора нам говорит, что это решение предложил Ягуда, и братья его поддержали. То есть они являются соучастниками этого замысла. И вот с тех пор прошло 22 года. За это время Ягуда отделился от семьи и пошел Хананеем. Там женился, родил трех сыновей, двое из которых умерли за то, что были неправы перед Всевышним. И Ягуда обещал Тамар, свою невестку, своему младшему сыну Шеле, когда он подрастет. Но в итоге свое слово не сдержал, ибо боялся, как написано, что и Шеле умрет. Потому что он думал, что Тамар виновна в смерти его двоих сыновей. И вот сам Ягуда попадает в такую ситуацию, что ему нужно будет стать судьей Тамар, которая забеременела, будучи вдовой, ожидая, когда Ягуда отдаст за нее Шелу. Ягуда, как глава семейства, выносит смертный приговор Тамар. Но Тамар приносит Ягуде его посох и печать и говорит, узнавай, кому они принадлежат, ибо я беременна от этого человека. И вот это как раз и есть определяющий момент во всей этой ситуации – и в жизни самого Ягуды. Можно сказать, момент истины и время посещения Всевышним Ягуды. И мы видим, что Всевышний ставит Ягуду в ситуацию, когда ему нужно будет выбрать. Либо все скрыть и предать смерти невинную душу, либо спасти эту невинную душу и при этом опозорить и унизить себя перед всеми окружающими его. Ягуда выбрал быть униженным и опозоренным. Хотя и заслуженно, но самое важное – это то, что он отказался предавать смерти невинную душу. В глазах всех его окружающих это был большой позор для Ягуды, поскольку все вышло на свет. Но в глазах Всевышнего решение Ягуды – это уже свидетельство тех перемен, которые произошли в его душе. И это событие в жизни Ягуды стало отправной точкой в его возвышении на царство. У пророка Ишаягу в 57 главе в 15 стихе написано, «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес, его святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Второй очень важный урок, которому учит нас Йешуа Машиах через нашу недельную главу Вайгаш, так это то, как выглядит настоящая братская любовь, которая готова положить душу свою за своего брата. Все начинается с той реакции братьев на то, что золотая чаша, по которой гадал наместник фараона, находится в мешке Бениамина. Давайте прочитаем, как это было. Берешит 44 глава, 4 стиха. «Еще недалеко отошли они от города, как Йосеф сказал начальнику дома своего. Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро и золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». По всему видно, что братья уверены, что такого не может быть, чтобы кто-то из них украл эту чашу. Хотя Тора нас предупреждает, что в словах нужно быть осторожными. Вы помните Якова в свое время, когда он спорил с Лаваном, он сказал примерно то же. Это Берешит 31 глава 32 стих. «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». И мы знаем, что впоследствии Рахиль умерла при родах Бениамина. Братья говорят, «У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, а мы будем рабами господину нашему». Слуга Йосефа смягчает решение братьев и говорит, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего, кончил младшим. И нашлась чаша в мешке Бениамина. И разодрали они одежды свои, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. Обратите внимание на реакцию братьев. Они разодрали одежды. Для них всех это большое горе. И они здесь не обвиняют Бениамина, а смиряются перед этой ситуацией. И при этом также видно, что они не принимают предложение этого слуги Йосефа, чтобы рабом был тот, у кого будет чаша. Они готовы все вместе стать рабами. Хотя они могли бы сказать, «Ну, сын недалеко ушел от матери, как та украла идола, по которому гадал Лаван, так и этот украл чашу, по которой гадал наместник фараона. Поэтому что нам до этого?» Читаем дальше. «Пришли Иегуда и братья его в дом Йосефа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Йосеф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» И Иегуда сказал, «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Вот здесь Иегуда выражает позицию всех своих братьев, и свою в том числе. Они не оправдываются. Хотя у них есть такая возможность, ведь перед этим им подложили серебро в их мешки без их ведома. И в этот раз то же самое было, и тогда вполне возможно, что эту чашу также подложили в мешок Бениамина. Иегуда отбрасывает все эти попытки оправдать себя и братьев, и Иегуда говорит, что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. И здесь Йосеф снова предлагает им свободу. Как бы еще одна проверка для них. Проверка на твердость их решения. Но Йосеф сказал, 17 стих, 44 глава, «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И вот далее ответ Иегуды, который дает свидетельство и Йосефу, и всему духовному миру о тех переменах в его душе, когда для него братская любовь стала главным приоритетом в его жизни. Ибо Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Отметьте себе, хотя братья Иосифа, а также и Иегуда, до конца не были уверены в том, что Беньямин не брал эту чашу, они не выбирают обвинять его, осуждать его. Они выбирают страдать вместе с Беньямином в рабстве, но не бросить его и отказаться от него. Ну и кто-то может сказать, и я и сам так раньше думал, но ведь они это делают только ради своего отца Якова. И вот в этот момент я хочу напомнить, что Тора для нас – это образы, которые говорят нам о том, как мы должны относиться к своим братьям и сестрам, учитывая то, что у всех нас один Отец на небесах, который, как мы начинаем понимать, также страдает, когда мы отвергаем и предаем друг друга, и не вступаем в проломе за ближнего своего, когда он упал. Итак, Тора нам говорит, что братья были готовы страдать вместе с Беньямином. Но когда Иегуда услышал от Иосифа, что ему нужен только Беньямин, он тут же принимает решение стать рабом вместо Беньямина, чтобы братья и Беньямин вернулись к отцу. Об этом мы читаем в 44 главе с 30 стиха. Иегуда говорит: «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. Сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего. А отрок пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Согласитесь, этот подвиг души Иегуды очень похож на то, что сделал для нас Иешуа Машиах, умерев за всех нас, чтобы мы могли возвратиться к отцу. И именно такую заповедь оставляет нам Иешуа Машиах в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Прочитаю 12-13 стих. Иешуа говорит: «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». И третий важный урок, которому учит нас Всевышний через Иешуа Машеха, через недельную главу Вайгаш. Суть этого урока в том, как должен относиться ученик Иешуа Машеха к незаслуженным обвинениям и страданиям. Природа душевного человека, даже когда он сделал зло, всегда ищет оправдание своему поступку. И мы видим, что это началось уже в саду Ган-Эден, когда Адам и Хава согрешили. Написано Берешит, 3 глава, с 9 стиха. «И возвал Привечный Всесильный к Адаму и сказал ему: где ты?» И, как мы знаем, этот вопрос относится не к тому, где находится сейчас Адам физически, в каком месте, а к его духовному состоянию. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Другими словами, Адам согрешил, явно, но оправдывает себя тем, что виновата в этом его жена. А Всевышний ему говорит дальше, в Берешит 3:17. Говорит о том, что ты, Адам, знал, что я заповедал тебе, но ты отверг мою заповедь и послушал голос своей жены, чего не должно было делать. Берешит 3:17 написано, Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». И вот в нашей недельной главе мы видим, что несмотря на то, что серебро было подложено в мешки, а значит, вполне возможно, и чаша могла быть подложена Беньямину, Иегуда не оправдывает ни себя, ни братьев, а говорит: «Всесильный нашел неправду рабов твоих». И это очень важный урок для нас. Если в нашей жизни происходят события, которые нам кажутся несправедливыми, то нам не следует искать себе оправдания, а просто смириться под крепкую руку Всевышнего и сказать в себе: «Всевышний нашел неправду раба своего, поэтому я лучше впаду в его руки, ибо как велик гнев его, так и велика милость его, и я на милость его уповаю». Вспомните, как Давид отнесся к тому, как Самей, сын Геры, злословил его, когда тот бежал от Авессалома из Иерушалаема. Мы как раз недавно это читали в недельных чтениях. Вторая царство, 16 глава, с 5 стиха. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Гер. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословил его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Адонай обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Адонай царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Привечный повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Привечный повелел ему. Может быть, Привечный презрит на уничижение мое и воздаст мне Привечной благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Вот такое смирение царя Давида перед Всевышним, потому что он понимает, что все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Всевышнего. В заключение следует отметить еще один важный урок, и это будет уже четвертый урок из нашей недельной главы. И суть его в том, чтобы нам увидеть, насколько Всевышнему важна каждая человеческая душа и ее спасение. Мы видим, сколько внимания, силы и ресурсов затрачивает Всевышний на каждого человека, чтобы помочь ему прийти к раскаянию и стать на путь шивы, возвращения к себе истинам. И в книге Царств, во второй Царств, также в 14 главе, 14 стихе, мы читаем такие слова: «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но всесильный не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Вот такие четыре урока, которым Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Вайгаш. И мы видим, как Всевышний всемогущ и как его заботит каждая душа. И сколько внимания и ресурсов он уделяет каждому человеку, чтобы привести его к осознанию самого себя, к раскаянию. И также мы видим, что Всевышний дает силы человеку идти смирившемуся перед ним путем тшивы. Отче, мы благодарны тебе за то, что ты даешь нам это видеть, за то, что ты помогаешь нам увидеть и себя в твоей истине, и понять наши ситуации, которые порой кажутся нам непонятными. И мы просим тебя, помоги нам принимать всякую ситуацию в нашей жизни так же, как приняли ее Иегуда и братья Иосифа, когда их возвращают обратно, и они не оправдываются, понимая, что так же, как и серебро было им подложено, так же и чаша была подложена, они не берут в учет эти оправдания и сразу говорят: «Всевышний нашел неправду рабов твоих». Помоги нам также ходить перед тобой в сокрушении и смирении, ибо ты живешь в сердцах сокрушенных и смиренных, чтобы оживлять их. Просим тебя в имени Иешуа Машиаха и благодарим тебя за милость твою ко всем нам. Аминь.